каббалисты пишут. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вновь в эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуй, рав. Доктор Михаил Лайтман. Здравствуй, Руя Кока. Мы говорим сегодня об истории выхода из Египта. И мы начинаем с самого начала истории. Все началось с Иосифа и его братьев, Якова, спуск в Египет. И на... в первой части программы вы изобразили схему во времена Авраама. Когда Авраам был в Египте, это было нечто иное, чем то, что было потом. Тогда Египет был хорошим. Для того, чтобы идти вперед, нам мы постоянно должны касаться общего желания получать. Немножко себя погружать туда и выходить, погружать и выходить. Есть четыре изгнания и четыре избавления. И каждый раз это... Есть контакт вхождения в Египет, и каждый раз называется Египет. Египет — это общее название желания получать, которое мы должны исправить. Но оно исправляется тем, что мы извлекаем из него все. Получается как бы так. Израиль входит в Египет. И то, что мы находимся в Египте, это называется изгнание. Изгнание. Здесь спуск в Египет. И после какого-то времени мы начинаем выход. Выход из Египта. И здесь, в Египте, мы включаемся в Египет. А затем мы извлекаем из Египта, как бы оттуда вытягиваем все желания. Остается лишь внешняя оболочка. Она остается. Все остальное мы извлекаем. Мы извлекаем из Египта келим. Эти келим, то есть сосуды, желания, это девять первых сферот Малхут. Мы спускаемся в Египет, потому что у нас голод. И тогда у нас остается вся эта внешняя оболочка, которая называется Лев Аэвен, которую мы не можем исправить, а затем она исправляется в полном исправлении. Итак, вхождение в Египет должно быть обязательно для того, чтобы забрать все желания и поднять их на уровень Малхут. Это уровень Малхут. С уровня Малхут на уровень Бины. Такова работа. Мы изучаем это много раз в разных вариантах, в 10 сферот науки Каббала. Так что ты спрашиваешь? На этой простой схеме можно объяснить все. А схема может остаться, но давайте посмотрим сейчас явления, которые мы видим в нашем мире, и что мы должны раскрыть в этой истории. Допустим, голод. Всегда... Что означает, что Израиль, Авраам... были голодны, и они спустились в Египет за поиском еды. В поисках еды. А, пожалуйста. Почему еда всегда находится в Египте? Скажи, а где ты получаешь выгоду? В желании получать. Если ты не находишься в Египте, какие келим у тебя есть? Это келим отдачи. Келим отдачи. Что такое келим? Келим — это маленькие очень желания. Я не могу в них развиваться, чувствовать. Это как-то я существую, но существую, говорится, о духовном существовании. У меня нет достаточно авьюта, глубины желания. Допустим, это нефиш, рох, даже нет. Если мы говорим о келим отдаче, это свет нефиш. Свет нефиш. Мне некуда больше идти. Если у меня нет больше кирим, мне нужен авиют. Авиют — шорош нулевого уровня. Авиют — дешорош нулевого уровня. Мне нужно больше авиют, чтобы получить, раскрыть больше света, идти дальше. Как мне это сделать? И это делается посредством продажи Йосефа, они спускаются в Египет. В Египте есть много еды. Что значит, там есть много еды? В земле, в Хананской земле голод. Там нет цветов, которые ты можешь получить ради отдачи. Говорится о духовном. А и народ Израиля — это, в конце концов, маленькая семья. Мы говорим о силе желания. Маленькое желание, желание, которое не может постичь большего. И это Яаков. И тогда происходит здесь очень интересная история. И для того, чтобы объяснить, требуется много часов, потому что вижу, что здесь нужно и чертить. Мы это сделаем в течение Песоха. Мы будем говорить об этом в разных аспектах и сможем это объяснить достаточно последовательно. Сделаем серию. Сегодня все любят сериалы. И вынуждены спускаются в Египет. Спускаются в Египет. В Египте есть все. Почему? Потому что человек, находясь в желании дачи, видит, что ему нечего делать. Мы видим, что после того, как мы приходим в науку Каббала и учимся, затем мы обнаружим, что куда нам идти дальше? Как бы человек видит, что он реализовал себя и не получил ничего, не добился ничего. И тогда мы оказываемся в ситуации, что нам нужно вынужденно, мы обязаны приобрести дополнительную глубину желания, авиют, новый келим, взять новый материал. Где программа духовная? На что она может облачиться в материальном, в материале, чтобы я мог это увидеть? Всему должна быть какая-то основа, какой-то фундамент. Должен быть предмет, на котором я увижу форму. Если я нахожусь в космосе, там все черно. Почему черно? Как черно? Есть звезды, луна, солнце, есть много звезд. Но я вижу все черным. Почему черным? Нет ничего, что остановило бы свет. Потому что я вижу вещи только в том случае, если они касаются границы. А здесь нет границ, здесь нет ничего. Поэтому для того, чтобы получить эти келим, для того, чтобы понять Творца, творение, процесс, мне нужна материя, чтобы эта материя приобрела особую форму. И тогда я чувствую форму и могу с ней соединиться, могу с ней работать, исследовать ее. Изменить ее и измениться самому. Это материя, это есть Египет. Поэтому я спускаюсь туда. У меня нет выхода, я должен углубить желание, дополнительный авиют. Ощущение дополнительного авиюта, когда я спускаюсь в Египет, по сравнению с прошлым созданием, где я порхал, был всецело духовным, сейчас я материальный. Это ощущение называется порабощением, изгнанием. И я чувствую себя, что я работаю на свой эгоизм. Поэтому написано, что Израиль в Египте, до их выхода из Египта, они прошли через 49 врат нечистоты, то есть они прониклись всем возможным авиютом. И только 50-я врата, как я писал, написал Лев Эвен, туда они не вошли, потому что если бы туда примешался еще Лев Эйвен, его нельзя было бы исправить, они бы остались в Египте. Есть такое ограничение в программе в общей, что они проходят только, касаются всего, кроме Лев Эйвена, и так начинают выходить. Нельзя выйти без того, что ты проходишь, проникаешься на окунаешься в эгоистическое желание, но кроме Лева Эвен. И если уж ты прошел через 49 врат нечистоты, то ты уже, тебе уже положено выйти из Египта, потому что есть на это определенный промежуток времени, 400 лет. 400 лет — это уровень. Но можно его сократить или разделить на несколько изгнаний частей, и вновь входим, и вновь входим. В конце концов, согласно общей структуре, есть 4 изгнания, 4 освобождения, и сейчас мы испытываем последнее освобождение. Тогда мы извлекаем из Египта келим, все желания, кроме левэвен, все, что можно исправить, и начинаем исправление. Когда мы выходим оттуда, убегаем оттуда, и получаем методику исправления. Ранее мы не знали об этой методике, потому что у нас не было авьюта египетского. Мы не знали, что с этим делать. У нас не было необходимости, мы не понимали, с чем мы имеем дело. Сейчас, когда мы выходим из Египта, у нас есть полноток, у каждого это не мешок с чем-то внутри него, но он так давит на каждого. Мы должны прийти к отдаче, к любви к ближнему. Как это можно, если у нас такие желания, которые мы взяли оттуда? И тогда приходит методика. Эта методика называется «Свет, возвращающий к источнику». Эта методика не была ни у Авраама, ни у Цхака, ни у Иакова, потому что у них не было такого ожесточения сердца, таких тяжелых келим, как у нас, когда мы выходим из Египта. Поэтому методика, согласно которой действовали праотцы, на основе которой и Адам Ришон, и Авраам, и Ицхак Яков, и Исраэль, когда они вышли из Египта под руководством Моше, и далее, все они использовали как бы Тору, но до выхода из Египта они не нуждались, собственно, в Торе, в свете, возвращающем к источнику, в понятии ман, так как выходцы из Египта. И не говоря уже о нас сегодня. Когда мы прониклись, включились во весь мир, Египет — весь мир, не только та часть, в которой были наши праотцы. И сегодня мы, после всего этого последнего изгнания, включились во все человечество. Мы были во всем человечестве. Мы вызвали развитие человечества внутри Египта. А сейчас мы должны взять с помощью воспитания все человечество и начать поднимать его к состоянию, и состояние, где оно находится. И это новая Тора. Новое в том, что мы используем ту же самую Тору, но на большей глубине. Есть тоже 4 уровня. Пшат — простой смысл, намек, комментарий и тайна. И это тайна — это тайное учение, ну, как Каббала, как написано в книге Зор. И книга, только книга Зор может извлечь нас из Египта. Из целого настоящего Египта. Это процесс, который мы должны пройти. Согласно вашему объяснению, получается, что вся история выхода из Египта касается людей, которые задают вопросы о сути жизни, почему это происходит с ними, как это происходит с ними. Мы здесь не видели... Нет. Четыре сына. О четырех сынах рассказывает Тора, который не умеет спрашивать, и грешник, который спрашивает, зачем им это все нужно. И умный, и глупый, и грешный, и тот, кто не может спросить. К кому ты относишься? Ко всем вместе, я тебе гарантирую. В каждом есть 4 этих сына. Я стараюсь думаю о народе Израиля, о наших телезрителях. Где он находится? Потом сказать ему 9 первых, вывести келим. Мы пока еще в Египте. Что это значит? К сожалению, мы находимся здесь, в изгнании. Желтое. Он страдает от разных вещей, от своей повседневности. Ему не удается свести концы с концами, у него есть проблемы в жизни. Что значит, что он находится в Египте? Это значит, что он обслуживает свой эгоизм, свое желание получить свое правительство, весь этот мир. И на это он жертвует свою жизнь. Самое дорогое, что у него есть. Вместо того, чтобы использовать его животную жизнь, свое животное тело и постичь что-то вечное, вечную жизнь, совершенство, не такую жизнь, где очень хорошо, что она не вечная, а что-то вечное, совершенное. Вместо этого человек живет ради своего Египта, но он не виноват в этом. Спроси людей, не все скажут, что делать, такова жизнь. Так, по крайней мере, я стараюсь хотя бы получать удовольствие от того, что есть. Немножко футбол, пиво, отпуск, дети. То, что можно. Так он живет. Мы постепенно приближаемся к состоянию, где мы увидим, что вообще невозможно жить. Не хотят создавать семьи, заводить детей. Мы существуем лишь для того, чтобы убежать от страданий. Мы должны бежать от природных катаклизмов. Смотреть, что будет и что нам природа еще готовит в ближайшие годы. Вы увидите, что будет, какие катаклизмы. И с земли, и сверху. Все это для того, чтобы встряхнуть человека. Дать удары нашему эгоизму, чтобы он мог согласиться, сказать, ничего страшного, хорошо, идите, работайте, как фараон говорит Моше и Аарону, что вы тут шумите? Дайте народу Израиля, евреям работать тихо, спокойно, все в порядке. Не начинайте тут беспорядки. Так говорит фараон. Но приходят такие удары, что он уже не может этому противодействовать. Все надсмотрщики как бы тоже не могут уже управлять. Как бы они управляют? Конечно, здесь никто не управляет реальностью, но они должны понять и почувствовать все, кто от самого простого человека до самого большого умного, что природа выше нас, а не мы выше природы. Мы внутри природы. Мы обязаны измениться в соответствии с ней. И чем это отличается? Отличается тем, что я должен исправить себя для того, чтобы уподобить себя природе. А я не могу портить природу и адаптировать ее к себе. Кто в голове? Кто в голове? Или творец я за ним, либо я весь творец. Я не говорю, что творец, природа, не живое, за мной. Но тот творец, который как бы надо мной, он все еще заставляет быть меня рабом в Египте для того, чтобы захотел выйти. Что это значит выйти сейчас? Выйти, подняться, приподнимись с уровня получения на уровень отдачи, ты приподнимешься над природой, в которой ты находишься. Так вся жизнь человека — это игра свойств. Он должен перейти из одного свойства в другое свойство. Это то, что я изобразил здесь, на чертеже. Здесь смотри. Здесь было свойство отдачи. Отдача. Маленькая, легкая, как сказать. Оба слова подходят. Отдача. Маленькая, уменьшенная. Отдача номер один. Гальгальтайнайм. Это понятнее. Маленькое, большое — это непонятно. А здесь отдача совершенная. 10 сферот. В чем различие между ними? Различие — это келим, авиют. Здесь были келим на уровне шорош алиф, нулевой первый уровне. А здесь келим на уровнях бет, гимал, далит. Второй, третий, четвертый. Это Египет.
Где они,
откуда они поднимают все килим? Получается, что лишь избранные могут жить так. Как? Так, как вы изобразили на чертеже, объяснили нам, почему избранные? Каждый из нас, предпосылка свыше, подготовка свыше есть у каждого к этому процессу. Мы и были прежде. Мы были прежде все совершенные отдачи в первом состоянии, спустились и разбились, чтобы прийти ко второму состоянию, для того, чтобы подняться из второго состояния в третье. А что мы приобретаем на пути? Осознание, понимание происходящего. Мы возвращаемся к тому же состоянию, где мы, в котором были раньше, но предваряя его нашим осознанием, я знаю, что происходит здесь. То есть Тора объясняет нам весь процесс, весь этот маневр. Да, весь маневр. Вы сказали вначале, что праотцы еще не получили Тору, и мы выходим при помощи методики света возвращающего, но они тоже выполняли Тору на своем уровне. Они не должны были ее выполнять такие, как получили ее выходцы из Египта. Истории Торы, как мы читаем их сегодня, чем это отличается для нашего поколения? Как сегодня мы должны использовать, потому что они пишут нам, мы пройдем те же самые этапы, но в нашем авиуте и в наших условиях. Но этапы те же. А практически что это означает, что мы используем Тору? И, либо я изучаю то, что они прошли. Ты сейчас должен позаботиться о том, как ты и кого ты способен вывести из Египта. Поднять человечество, товарищей. Кого ты можешь? Поднять их на духовный уровень, на выход из материального уровня, из эгоизма, где мы используем желание отдачи, объединения между нами. Это ты должен сейчас делать. Это называется, что ты работаешь как Моше на выход из Египта. Я спрашиваю, задаю принципиальный вопрос. Для того, чтобы найти решение, мы ищем в Торе в течение всей истории народа Израиля. Мы изучаем Тору, мы изучаем недельные главы, мы ищем... Нет, нет, неверно. Неверно, потому что мы не были в состоянии, где мы можем изучать Тору таким образом. Каким образом? Настоящего выхода из Египет, из нашего эгоизма. Мы были 2000 лет последних в изгнании, и мы не изучали Тору так. Мы изучали только так, чтобы знать. Сиди, читай, знай, что наши праотцы были в Египте, вышли. Хорошо. Исторически, географически, не более того. А сейчас мы говорим о внутреннем смысле, который мы должны сделать и внешне, и в внутреннем изменении. Так мы обращаемся к Торе, обращаемся к тому же тексту, который в течение всех этих лет мы учили, что-то написано. Допустим, первую часть мы, первый этап мы закончили. Что написано, мы знаем. И сегодня в нашем поколении мы должны приступить к реализации того, что написано. Так, если я посмотрю на то, что написано, я хочу это прочитать для себя сейчас. Не читать это как когда-то, что это в прошлом произошло. Я хочу читать это как для меня сейчас. Мы исследовали, что было в начале с Яковом. Ты сейчас должен стоять перед твоим фараоном и видеть, согласен ли ты с ним или нет. А если ты с ним согласен, далее жить в своем эгоизме, который тебя умертвляет и порабощает, и ты хочешь быть свободным от него, ты должен потребовать от него: «Отпусти мой народ. Я хочу перейти к свойству отдачи. Я не хочу быть более погребенным тобою, свойством получения, где постоянно забочусь только о своем животном теле». Я должен видеть, где нахожусь в этой истории. Конечно, а как же? Но Тора не рассказывает обо всем. Нет. Написано, напиши на скрижалях своего сердца. На «И вся моя плоть воззовет к тебе». То есть ты должен видеть эту историю внутри себя. Что должен знать, где нахожусь сейчас в этом процессе? Ну, ты не объяснение, если ты не думаешь об этом, ты не приходишь. Конечно. Вы должны знать, человек должен... Написано, в каждом поколении человек должен видеть себя выходящим из Египта. Так, где Египет и где выход? Ты выходишь, хочешь выйти, хочешь убежать, настолько ненавидишь фараона, что ты, твоя ненависть отключает тебя от него. Как получить такое осознание процесса? С помощью группы, товарищей. Там есть так много нюансов, деталей. Детали раскроются, я не забочусь об этом. Я должен знать принцип. Хотеть убежать от фараона. Вот и все. Зачастую, когда мы читаем Тору, то люди соотносят разные персонажи в Торе с силами. Эти фараоны, эти хорошие, эти плохие, грешники. Неважно, играй с этим как ребенок. Ошибешься, ничего страшного. Потом это исправится. Главное этим заниматься. Главное быть в этом. Ты видишь, не сразу не убегают из Египта, пока проходят разные изменения. И Моше, ты видишь, убегает, потом возвращается в Египет. Не просто. Может быть, и будем учить, что происходит с нашей точкой. Он должен 40 лет учиться у Итро и жениться, завести детей, и только потом вернуться к фараону. Это то, что без этого он не видит горящий куст. Здесь есть много деталей, но не нужно в них углубляться. Это раскроется по мере. Вот, это называется горячий куст, это называется фараон, это называется царь Медианский. Я вижу, что мы действительно, беседа постоянно говорит о сути вещей, о том, как читать Тору, как понимать происходящее. Это есть истинная Тора, называется, внутренняя часть Торы, которая говорит о сердцем каждого человека и должна реализоваться на практике. Так мы должны первое научиться, как читать Тору. Это мы изучаем, да, это то, что я вам рассказал. Да как нам убежать из Египта сейчас? Ты бежишь, если ты ненавидишь. Сначала нужно возненавидеть зло. Написано, ненавидеть зло. Если ты любишь свойства дачи Творца, тогда ты, соответственно, ненавидишь фараона. Так пока что я не ненавижу. Не знаю, ты любишь отдавать, любить, быть, находиться в связи с товарищами, работать ради них, выйти из себя. Проверь. Это подготовка к выходу из Египта. По крайней мере, там есть вкус. Спасибо большое, Рав Михаил Лайтман. Спасибо, Руи. Спасибо вам, дорогие телезрители. И мы изучили еще один этап Торы. Увидимся в следующей программе «Каббалисты пишут». До свидания. Всего наилучшего.